студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствуем.
Подводим итоги, информационные итоги уходящего дня. Начнем мы с выборов в Беларуси. Сегодня основной день. Участки закроются в 8 вечера. Время в Минске совпадает с московским. Всего, напомню, зарегистрировано 5 кандидатов было официально. Это Александр Лукашенко, который баллотируется на 6-й срок. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Это бывший депутат Нижней палаты парламента Анна Конопатская. А также председатель Белорусской социал-демократической партии «Громада» Сергей Черещень и безработная Светлана Тихановская. Это супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского. Он должен был стать кандидатом, но на данный момент он находится в СИЗО в рамках уголовных дел. Там же находится и Виктор Бабарико, еще один потенциальный кандидат. А Валерия Цыпкало, еще один кандидат, находится где-то за пределами
Валерия
Беларуси.
Валерия Цыпкало, насколько я понимаю, находится сейчас в Москве.
Либо же в Москве, да.
В Москве. И сюда же прибыла его супруга Вероника, буквально вот накануне этих выборов, потому что переживала за свою свободу, посчитала, что ей угрожает опасность, что ее могут тоже привлечь к уголовной ответственности. И она уже у себя в соцсетях выложила фотографии, где она вместе с детьми стоит в очереди на входе возле белорусского посольства, да, чтобы проголосовать здесь. И, в принципе, ее коллеги по оппозиционной коалиции, да, они же там все втроем объединились,
штабу.
Да, они ее, в принципе, поняли и, ну, в общем, даже поддержали. Сказали, что, ну, это как бы ее право, и она правильно, наверное,
это
сделала.
Это ее выбор, да, потому что в последние сутки сразу нескольких членов штаба Тихановской задерживали, правда, потом отпускали, но, тем не менее, это такая нервотрепка. На 16 часов последние данные по явке от ЦИК Беларуси 73,4% она составила, достаточно серьезный показатель. Ну, как вообще все проходит, мы сейчас выясним у нашего коллеги, руководителя «Спутник Беларусь» с нами на связи, Андрей Кочура. Андрей, приветствуем вас.
Добрый вечер, коллеги.
Андрей, ну вот много в соцсетях фотографий, что прям какие-то чуть ли не километровые очереди на избирательные участки, что людей очень много, что и явка невиданно велика. Вот вы что видели, что наблюдали, сами-то голосовали. Не будем раскрывать за кого. Я знаю, что у вас, в общем, не приветствуются как минимум такие опросы предварительные, экзит-пулы, но сами принимали участие, что увидели на своем участке?
Да, я посетил избирательный участок. Мне было тоже любопытно, как происходит в этом году голосование. Тем более, что это для Беларуси такое знаковое голосование. И вы уже правильно сказали, что есть два очень важных момента, которые очень серьезно отличают сегодняшний день выборов от предыдущих. Во-первых, уже сейчас понятно, а еще 2 часа будут работать избирательные участки до 8 часов вечера, у нас время совпадает. Так вот, уже сейчас понятно, что все желающие проголосовать не успеют. И здесь есть несколько объяснений этому факту. Во-первых, объединенный штаб оппозиции призывал минчан и жителей крупных городов прийти голосовать как можно ближе к закрытию. И такая стратегия, по их мнению, должна была помешать фальсифицировать выборы. Но это как раз привело к тому, что вот как раз-таки сейчас образовались грандиозные очереди, причем они характерны не только для Беларуси, они характерны и для Варшавы, и для Москвы, и для Киева. То есть все, кто пытался прийти попозже, оказался в таком ловушке временной.
Андрей, даже спорить не буду. У нас, да, есть такая традиция, что дотянуть до последнего. Ну, я уже приду, там уже все, никого не будет. А в результате все так и приходят.
Да, но еще утром председатель ЦИК Ермошина сказала о том, что вероятность подобного, ну, скажем так, истечения обстоятельств очень велика. И она рекомендовала прийти как можно раньше, наоборот, для того, чтобы успеть. Потому что, по ее мнению, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации как раз-таки под самый вечер, если председатели комиссии увидят, что очереди очень большие, они будут запускать в зал для голосования людей не больше, чем находится в самой комиссии. И мы сейчас понимаем, что, в принципе, как раз недовольных будет достаточно много.
Андрей, еще в интернете мы из России, во всяком случае, не знаю, как из Беларуси сейчас налажен вход во всемирную паутину, можем наблюдать различные фото и видео, как, ну, как минимум в столицу Беларуси стягивают различную технику, в том числе и такую угрожающую выглядящую, похожую на военную, я уж не знаю, что это какие-то машины специальные для разгона митингов. Ну вот, в общем, как обстановка в самом городе, и планируются какие-то силовые противостояния, судя по такому количеству техники, или это перестраховка, или для чего это все?
Ну, я здесь думаю, что здесь элементы есть и того, и другого. Пока обстановка в городе и в самом Минске, и в остальных крупных областных городах достаточно спокойна. То есть люди в основном пока стоят в очередях для того, чтобы исполнить свой конституционный долг. Но уже утром уже наблюдатели отмечали о том, что у милиции усиление происходит практически на всех въездах в город. Можно было видеть, как усиленные патрули ГАИ создавали такие специальные карманы, где автолюбители должны были сбрасывать скорость или останавливаться, машины досматривались. Так вот, рядом с этими патрулями находилась одна-две бронированные машины, так, типа американского «Хаммера» такого, в которых находились военнослужащие. Ну, знаки различия рассмотреть достаточно сложно, поэтому сложно понять, из каких они подразделений. Но то, что особенно какие-то машины из других городов или подозрительного вида машина, милиция останавливает, досматривает. Это совершенно очевидно, и мы понимаем, что это делается для того, чтобы предотвратить провоз в Минск какого-то, скажем так, опасного или запрещенного груза. Тем более, что еще утром президент во время голосования сказал о том, что как минимум 170 человек было задержано на границах Беларуси из той категории,
которые не смогли объяснить мотивы, да, своего пребывания.
Да, совершенно верно. И мы тоже гадаем, по каким критериям эти 170 человек отбирались. Но учитывая всю эту вот историю с двумя сотнями боевиков, которые должны были здесь найти, и, видимо, какая-то информация есть еще оперативная, которая до нас не доходит. Поэтому мы видим определенный характер приготовления. В том числе и в тех местах, где оппозиция собирается через там несколько часов собраться после голосования для того, чтобы обсудить итоги этого дня выборов. Вот в этих местах тоже мы уже видим, появились автозаки, появились усиленные патрули. Ну, видно, что правоохранительные органы готовятся к серьезному вечеру.
Ну вот, что касается серьезного вечера и, может быть, даже более серьезного завтрашнего дня, появилась в сети информация о существовании некоего плана «Б», о том, как должна действовать белорусская оппозиция в случае проигрыша на этих выборах. Там прям пошаговая инструкция, как себя вести, как выходить коллективно на акции протеста, да, и там, в принципе, чуть ли не стачки предлагают устраивать. Объясняют, что никто вас не уволит, потому что если вы выйдете всем цехом, то вас точно никто не сможет уволить. Плюс объясняют подробно, как там склонять в других городах, не таких крупных, как Минск, администрации на сторону сопротивляющихся. Вот насколько вот эта вот информация широко распространяется, или сегодняшние проблемы с интернетом все-таки как-то ее затормозили?
Ну, сегодня интернет действительно у нас практически, я бы сказал, отсутствует. Если некоторые сайты еще работают, если мы какую-то информацию можно прочитать на сайтах, то мессенджеры, особенно самые популярные, включая Telegram, либо работают с большими перебоями, либо не работают вообще. Но это так называемый план «Б» на случай противодействия милиции. Он появился не вчера и даже не позавчера, то есть он давно уже гуляет по сети. И, в принципе, я бы не сказал, что он является такой инструкцией для всей оппозиции. Просто одна из особенностей этой избирательной кампании заключается в том, что нет какого-то координирующего органа, такого, скажем так, штаба, который мог бы предложить какой-то действительно серьезный план действий. И в его отсутствие предложение блогеров, а это именно такой вот план Б, это и один из популярных блогеров предложил, ну вот он воспринимается как какая-то инструкция для действий. Я не очень уверен, что они смогут реализовать его, но то, что и сегодня, и, скорее всего, завтра какие-то попытки волнения среди людей будут, ну, это очевидная вещь, потому что уж больно в этом году велика активность, вообще избирательная активность. Такой активности не было, ну, наверное, ни на одних президентских выборах, начиная с самых первых. Поэтому, если будут недовольны, они, очевидно, будут, они каким-то образом свою энергию должны будут выплеснуть.
Андрей, благодарим вас за комментарии. Андрей Качура, руководитель «Спутника Беларусь», был с нами на прямой связи. Сейчас сделаем небольшую паузу и к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Живых под завалами на месте взрыва в Бейруте найти, скорее всего, уже не удастся, так считают власти Ливана. Поисково-спасательная акция завершена. За воскресенье удалось вытащить из-под завалов два тела. Таким образом, число погибших приблизилось к 160. Около 6 тысяч получили ранения. Судьба еще почти 60 человек остается неизвестной. Дальше будет проводиться уже разбор только самих завалов.
Взрыв в порту послужил катализатором народных волнений. Протестующие требуют отставки правительства. Жители Бейрута даже стали отлавливать министров и чиновников, выручать им метлы и заставлять помогать убирать улицы столицы. Это было вчера. Сегодня протестующие пошли еще дальше. Стали устанавливать на центральных площадях виселицы, на которых подвешивали чучело с вот этих чиновников, нелюбимых министров, и там сбивать палками. В общем, градус такой ожесточенности все-таки растет. Волнения эти уже подтолкнули некоторых членов Кабмина уйти в отставку. В частности, уволилась министр информации Ливана Маналь Абдель Самад. Ее примеру последовало буквально в течение часа министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Катар. Но вот дальнейшее развитие событий, в том числе и вот политических, во многом зависит именно от результатов расследования. А у следствия сейчас три основных версии, рассказал в эфире «Радио Спутник» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
Как заявляют специалисты и химики, селитра сама по себе не может взорваться. Даже искра, она не может спровоцировать такой взрыв. То есть должно быть внешнее воздействие какое-то. Вот сейчас рассматриваются три версии ливанскими специалистами. Это неправильное хранение, то есть это халатность, и это внешнее воздействие, и это возможная ситуация с коррупцией, то есть в случае, когда проникали в эти хранилища, пытались изъять часть селитры. Вот три версии.
Почему может повлиять именно результаты расследования? Дело в том, что вот если вдруг окажется, что это какая-то халатность, то это скорее на уровне каких-то клерков, там, я не знаю, ну...
Складские клерки знаменитые.
Да, вот в такой уровень. Если окажется, что это была какая-то часть коррупционных схем, да, что пытались из этого склада похищать эту селитру, как-то там ее реализовывать, это уже другая, это будет дополнительная капля в народный гнев, что называется, потому что главная претензия к власти именно коррумпированность. Но если окажется, что это все-таки было нанесен удар со стороны, то это может нацию объединить. То есть вот этот момент очень чувствительный, скажем так. Ну а пока протестующие вновь начинают собираться на центральных улицах Бейрута, как сообщают местные СМИ, призывы к участию в акциях распространились еще утром через социальные сети. Прямо сейчас, практически вот в эти часы, проходит видеоконференция доноров по координации помощи Ливану. Всего в ней принимают участие 15 государств. Германия предоставит ливийской стране в общей сложности 20 миллионов евро в качестве именно гуманитарной помощи для устранения вот этих вот последствий этого взрыва. Такое заявление вот на этой конференции сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас. А вот Франция рассчитывает на поддержку Москвы и ее инициативу по мобилизации международной поддержки Бейрута.
Я лишь отмечу, что до пандемии коронавируса в Ливане и так было достаточно неспокойно. Люди выходили на улицы, высказывали претензии властям. Потом, когда появилась опасность коронавируса, люди вроде как расселись по домам. И вот здесь очередная вспышка, да, спровоцированная вот этим взрывом. И, если честно, я не знаю, объединит ли нацию, да, если объявит Израиль. Ну, как это можно будет доказать? Мне кажется, здесь уже этот процесс не остановить. Может быть, смягчит, но все равно протест, он пошел, людям, большинству уже нечего терять. Кадры жуткие из Бейрута приходят, где люди там чуть ли не окровавленные.
Я уж не знаю, насколько они... окровавленные, в том числе.
Насколько достоверна информация о том, что там применяется огнестрельное оружие. Но, во всяком случае, об этом тоже СМИ арабоязычные пишут. Основатель Microsoft Билл Гейтс озвучил свои прогнозы о вакцине от коронавируса. Он убежден, что первые образцы будут небезопасными и малоэффективными. По его мнению, их результативность не будет превышать 50%.
Но при этом он достаточно оптимистично смотрит в будущее, считает, что к концу следующего года все-таки удастся сбить вот эту эпидемию, удастся выработать уже полноценную вакцину, которая будет очень эффективной, и заработать вот тот самый коллективный иммунитет, учитывая, что надо будет выпустить миллиарды доз, то это нужно время в том числе. Как он считает, что вот первые вакцины, конечно, скорее всего, снизят уровень смертности, но вот настоящие вакцины появятся для богатых стран, начнут выпускаться где-то в первой половине следующего года, но они будут достаточно дорогостоящими. И вопрос, смогут ли страны более бедные вот эти вакцины себе приобрести. В чем-то в плане малоэффективности вот этих предстоящих вакцин с Биллом Гейтсом согласна врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм доктор Павлова, Зухра Павлова.
Последние данные подтверждают эти слова, потому что даже у тех людей вырабатывался хороший иммунитет, он удерживался не больше 3 месяца. И потом все это исчезало. То есть человек, переболевший, получивший иммунную защиту, мог снова заболеть через какой-то период времени. Когда мы получили эти данные, стал вопрос об эффективности вакцинации. Да, мы получим на введение там определенных частиц ослабленного вируса и там какие-то другие варианты есть. Мы получим образование антител, которые будут эффективны короткий период времени. В чем смысл тогда такой вакцинации? Мало того, количество штаммов увеличивается, все новые и новые появляются, их количество уже больше там нескольких десятков. И опять же, какой иммунитет мы получим, вакцинируясь определенными штаммами?
На данный момент число заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло превысила отметку в 5 миллионов. Это данные университета Джонса Хопкинса. Он ведет их на основе информации федеральных и местных властей. А скончались более 160 тысяч. Это данные по Соединенным Штатам. Вообще по миру уже подбирается к цифре 20 миллионов общее число выявленных случаев. Свыше 727 тысяч скончались. Что касается России, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент зарегистрировано 887 536 случаев заражения COVID-19. Уже практически 700 тысяч выздоровели, скончались чуть менее 15 тысяч человек. TikTok намерен судиться с администрацией Дональда Трампа. Иск в окружной суд Южного округа американского штата Калифорния будет подан уже во вторник.
Иск направлен на решение Дональда Трампа о запрете деятельности TikTok на территории США. Как утверждают в китайской компании, вот в этом положении, которое подписал в том документе, который подписал Трамп, опять фигурирует одни сплошные штампы и нет никакой конкретики. То есть, говоря о угрозе национальной безопасности Соединенным Штатам со стороны TikTok, нет никакой конкретики. Кроме того, TikTok обвиняет администрацию Дональда Трампа в том, что в ходе переговоров многолетних о работе TikTok на территории Соединенных Штатов с частными компаниями и там, о сотрудничестве администрация упорно вмешивалась в это, что, согласно даже Конституции США, невозможно. О шансах TikTok порассуждал директор INO цифровые платформы Арсений Щельгин.
В плане практики, понятное дело, что против американцев в их собственной системе, в их собственной системе координат, сложно им будет с ними бороться. И я уверен, что максимум, что можно будет сделать, это выторговать какие-то микродетали и какие-то микровозможности для TikTok. Я думаю, что это все, что можно сделать, идя таким путем.
Тем временем, пока TikTok планирует судиться с Соединенными Штатами, в Инстаграме буквально на днях появилась новая функция, она называется Reels, и, в общем-то, это практически полная копия TikTok, на что эта соцсеть и указала в интернете, мол, где-то мы это уже видели. Сервис начал работать в 50 странах, но России среди них нет, потому как вот в эти короткие видео туда же встраивается музыка, а у нас в Инстаграме нет прав на использование музыки. Вот так вот Россия стоит особняком, поэтому мы, наверное, с этим не столкнемся, потому как пользователи некоторые жалуются, что это утяжеляет приложение Инстаграм и ухудшает его работу. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что Национальный олимпийский комитет США скрыл не менее 4 положительных допинг-проб во время Олимпиады 96 года в Атланте.
Главный редактор газеты «Советский спорт» считает, что именно так Родченков отрабатывает свою программу защиты свидетелей. Николай Еременко дал комментарий «Радио Спутник».
Родченков сейчас находится под программой защиты свидетелей. Это официальная юридическая программа, и там есть определенные шаги и определенные статусные вещи о некоторых нюансах, которых мы можем там чуть-чуть рассуждать, но не знать глубоко. Есть еще такая вещь, как получив убежище фактически, ты вынужден постоянно на гора что-то новое выдавать. И ты должен отрабатывать свой статус. У тебя сейчас есть хорошая машина, хоть и на окраине Лос-Анджелеса, но квартира, которую тебе американское правительство предоставило. И для того, чтобы ты был нужен, ты должен продолжать.
Видимо, господин Родченков действительно продолжает, потому что буквально на днях он дал интервью на русском русскоязычному изданию. Я намеренно не буду называть его, потому что оно не совсем российское, но я думаю, можно спокойно в поисковике найти. Так вот, и там действительно журналист задает ему грамотные вопросы, и где-то Родченков, где-то он отвечает уверенно, а где-то начинаются какие-то вот просто уходы в сторону, очень такое непонятное интервью. И потом был дан ответ где-то ближе к концу интервью, когда Родченков признался, что вот эта вся история, она его довела до того, что у него уже чуть ли не какие-то шизофренические мотивы. То есть он сам себя порой не контролирует, и это, кстати, проявлялось и в интервью. И на главный вопрос, вот как вы доказываете, да, связь допинговых каких-то махинаций на уровне лаборатории прямо вот вплоть до верховной власти в России, он так ответа и не дал. И из его книги тоже это напрямую не вытекает, только косвенно. Он говорит, вы сами должны все увидеть. Но не все все увидели. Спасибо большое. Мы говорим Дарье Чередник. Она работала сегодня для нас.
И Никите Воронкову.